Лев Бердников. Всешутейший собор. Смеховая культура царской России. Шуты. Кровавый скоморох. Иван Грозный. Он мучитель в жизни и в своих писаниях, действующий в них так же, как актер с элементами скоморошества. Так характеризовал академик Д.С. Лихачев царя московского Ивана Васильевича 1530-1584, прозванного за свирепый нрав Грозным. Однако шутовство никоим образом не ассоциируется с жестокостями. Зародившееся в языческие времена и восходившее в грубо-развлекательной культуре трикстеров, оно возникает еще в искусстве синкретизма, где скоморох соединял в себе певца, музыканта, мима, танцора, клоуна, импровизатора. В русской народной культуре оно, по-видимому, укореняется еще в дописьменный период и уже в XI веке фиксируется в летописях. Неразрывно связанные с фольклором скоморохи, объединившись в ватаги, странствовали по всей Древней Руси, потешая народ своим метким острым словцом, разудалыми песнями и зажигательными плясками. А потому Грозного, если и можно назвать шутом и скоморохом, как его иногда аттестовали, то скоморохом особым, кровавым, ибо царь этот отличался остроумием изувера, черным юмором и адской насмешливостью, которые привносил в свои многочисленные казни, до которых был столь охоч. Где же берет свое начало его воистину инквизиторское шутовство? Обратимся же ко времени, когда Иван был малолетним и прозвание Грозный еще не пристало к нему. В 4 года он лишился отца, великого князя Василия III Ивановича. В 8 потерял мать, Елену Глинскую. Соперничавшие за власть бояре не слишком церемонились с юным великим князем. Люди из враждующих группировок, отмечает историк В.Б. Кобрин, врывались во дворец, избивали, арестовывали, убивали, не обращая внимания на просьбы малолетнего государя пощадить того или иного боярина. Иван жаловался впоследствии, что в малолетстве с ним обращались как с убогим, ни в чем воли не давали, издевались, заставляли делать тяжелую работу, а подчас даже забывали накормить. Особенно врезалось в память Ивану, как однажды боярин Шуйский вальяжно развалился в государевой спальне, положив ноги на постель покойного отца. Об Иване вспоминали только тогда, когда на Русь прибывали иностранные послы. Его облачали тогда в роскошные одежды, окружали пышностью, притворно выказывая смирение и раболепство. А по окончании церемонии поведение придворных разительно менялось. Небрежение бояр было для Ивана тем обиднее, что с молодых ногтей он с помощью благоволившего к нему митрополита Макария постиг божественную природу царской власти. Ибо сказано в Писании: «Нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены». Со временем бояре стали втягивать Ивана в свои далеко не шуточные распри, заставляя принять ту или иную сторону. В обстановке подслушивания и подглядывания, частых отравлений, говорит французский писатель и историк А. Труайя, Иван начинает воспринимать жизнь как хищный зверек, который учится преследовать свою жертву и наслаждается ее страданиями. Освободившись от опеки бояр, великий князь сразу предался диким потехам и играм, которых его лишали в детстве. Он отчаянно безобразничал, тешился жестокими забавами. Сохранились свидетельства о том, что 12-летний Иван забирался на островерхие терема и сталкивался с стремнин высоких кошек и собак, с наслаждением наблюдая за их конвульсиями. Он выдергивал перья птицам, ножом вспарывал им брюшко, услаждая себя каждой новой стадией агонии. По словам В.О. Ключевского, жалобный визг удовлетворяет живущую в нем темную жажду мщения, как если бы он предавал смерти ненавистных бояр. Подобное озорство державного отрока надлежит рассматривать как ученичество, как первую репетицию будущего тотального террора. Летописец сказал об Иване: он находился более чем часто в гневе и чрезмерной ярости, был удобо подвижен к злобе, как по природе, так вместе и из-за гнева. Вместе со сверстниками, в будущем печально известными опричниками, грядущий царь разъезжал по московским улицам, скачуще и бегающе неблагочинно, топтал конями людей, насильничал. Пристрастились они и к охоте, много времени проводили в лесах, где с наслаждением травили зверей, с кречетами в руках преследовали диких лебедей. Но охотой не ограничились. Нападали на деревни, избивали крестьян, забавлялись с девицами, пили без меры. Бояре при этом не только не порицали поведение распоясавшегося юнца, а наоборот восхваляли Ивана: «О, храбр будет сей царь и мужественен!» Иван ерничал, облачался в саван, как ряженый искоморох, ходил на ходулях, словом, откровенно валял дурака. Он рано научился обращать в шутку игру жизнь и смерть окружающих. Рано осознал, что ему, земному богу, дозволено все и казнить, и миловать. Первые казни начинаются с 1545 года, то есть как раз с того времени, когда Иван осознал себя самодержавным государем, егдаш достигохом лета 15-го возраста нашего, тогда богом наставляемы, сами яхамся царство свое строить. По его приказу был схвачен и умерщвлен псарями боярин Андрей Шуйский, убитый пролежал на морозе нагим несколько часов. Известно, что до своего венчания на царство в 1547 году Иван казнил 8 человек. Историки утверждают, что это больше, чем было умерщвлено за все долгие годы правления его деда и отца. Однако в это же время с великим князем происходит благотворная метаморфоза. Современники связывали ее не столько с венчанием на царство, сколько с ужасающим московским пожаром и бунтом, когда мятежная чернь растерзала родного дядю Ивана. И он воспринял сие как кару за тяжкие грехи, и, по словам летописца, оттого царь великий и великий князь прииде в умиление, иначе многие благие дела строите. А все потому, что при дворе явился новгородский священник Сильвестр, который внушил Ивану страх за содеянное. Он пугал царя рассказами о видениях, атаковал кусательными словесами, предсказывал гибель Ивану и всему его дому, если тот не проявит послушание. Сильвестр был высоко чтим всеми и надо всем властвовал вместе со своими сподвижниками. Одним из них был окольничий Алексей Адашев. Дипломат, человек яркого государственного ума, инициатор реформ середины XVI века, в ведении которого находились разрядные книги и летописи. Вместе же новые советники царя образовали так называемую избранную раду, с именем которой связано покорение Казанского 1552 и Астраханского 1556 ханств, реформы управления и суда и составление знаменитого судебника 1550, установление дипломатических связей с Англией, Бельгией, Голландией и многие другие славные деяния. Только благодаря благому влиянию избранной рады Иван стал, по словам Н.М. Карамзина, своего рода героем добродетели в юности. На том этапе царь чуждался грубых потех, зато находил удовольствие в богослужениях. Историк поясняет, тунеядцев, то есть блюдолизов, товарищей трапез, которые живут шутовством, тогда не только не награждали, но и прогоняли вместе со скоморохами и другими. Такое отношение к скоморохам и шутам тем понятнее, что его разделяли советники из избранной рады и прежде всего всемогущий тогда Сильвестр. Последний был в этом отношении учеником византийских церковных аскетов, традиционно воспринимавшим скоморошество и лицедейство как бесовские игрища. В известном домострое, составленном при участии Сильвестра, поражает резкость оценок шутовства. Проповеди, грамоты, поучения этой книги закрепляют за скоморошеством репутацию чего-то дьявольского, сатанинского, грозят ему адом и проклятием. Говорится в частности, что скоморохи всякое скаридие творят и всякие бесовские дела. Блуд, нечистоту, сквернословие, срамословие, песни бесовские, плясание, скакание, гудение, трубы, бубны, сопели. Порицается любая трапеза, сопровождаемая музыкой и пляской. И аще начнут смехотворение и всякое глумление или гусли, и всякое гудение, и всякие игры бесовские. Тогда ж яко дым отгонит пчелы, тогда ж отыщут ангели Божие, оттоя трапезы и смрадные бесы предстанут. В этом же ключе выдержаны решения Стоглавого собора 1551 года, на открытии которого перед его участниками выступал сам царь. В них представлен целый ряд запретительных мер против скоморохов. Так им возбраняется ходить перед свадьбой, собираться в большие ватаги, участвовать в вечерних и ночных игрищах. Излюбленные шутами маски названы скаридными образованиями. Показательно и письмо патриарха Константинопольского Иосафа Ивану. Оно также приводится в материалах собора, где тот настоятельно просит царя: «Бога ради, государь, вели их, скоморохов, извести, кое бы не было в твоем царстве». О своем неприятии скверного скоморошества говорил царю и приверженец строгих аскетических правил старец Максим Грек. Есть все основания полагать, что и сам государь Иван Васильевич в этот период относился к скоморохам и скоморошеству весьма отрицательно. Хотя каких-либо государственных распоряжений на этот счет нет, но поражает обилие постановлений местных и церковных. Вот лишь некоторые из них. В 1547 году двоюродный брат царя, старецкий князь Владимир Андреевич, запрещает скоморохам появляться в своих землях. В 1554 году было повелено не допускать их и в великокняжеские села Афанасьевское и Васильевское. В 1555 году приговорная грамота Троицы Сергиева монастыря объявляет: «А прохожих скоморохов в волость не пущать». Запрещение скоморохам играть и разрешение жителям высылать их насильно вон содержится в грамотах 1548, 1554 и 1555 годов. Положение дел разительно изменилось к концу 1550-х годов, что связывали с возвращением царя из неудачного литовского похода в январе 1558 года. Речь идет о его встрече при поездке на Богомолье со старцем Воссианом Топорковым. А тот внушал царю: «Если хочешь быть истинным самодержцем, то не имей советников мудрее себя. Держись правила, что ты должен учить, а не учиться. Повелевать, а не слушаться. Тогда будешь тверд на царстве и грозою вельмож». «О, дьяволов сын!» — костерил Топоркова князь А.М. Курбский. «Зачем ты в человеческом естестве жилы пресек и всю крепость разрушил, и в сердце царя христианского посеял безбожную искру, от которой во всей святорусской земле лютый пожар разгорелся?» Перемена в царе была столь резкой и стремительной, что некоторые говорят даже о существовании, по крайней мере, двух разных Иванов IV. Так или иначе, царь освободился от влияния Сильвестра и Адашева и окружил себя новыми советниками, точнее, товарищами ранней юности, участниками его прежних жестоких забав. Теперь вместо прежних любимцев, мыслителей из избранной рады, поясняет писатель Э.С. Радзинский, иные люди беспробудно пьют, веселятся, непрерывный пир, точнее оргия. На многочасовое царское застолье приглашаются скоморохи, шуты и колдуны, которые нынче в царской свите. Примечателен эпизод из знакового фильма С.М. Эйзенштейна «Иван Грозный», где царь и его присные дико пляшут в скоморожьих масках. Это вполне соответствует реалиям того времени. Как видно, прежние карательные меры против скоморохов были оставлены, и уже в конце 1550-х годов Москва стала для них притягательным центром. По некоторым данным, в столице их подвязалось тогда не менее 16. О феномене русского шутовства в ту эпоху говорит историк И.Е. Забелин. Циническое и скандалезное нравилось, и очень нравилось, потому что духовное чувство совсем не было воспитано, а было только связано, как ребенок, пеленками, разными, чисто внешними, механическими правилами и запрещениями, которые, скорее всего, служили лишь прямыми указаниями на сладость греха. Буйный нрав царя и его склонность к скоморошеству, искусственно сдерживаемые Сильвестром и Адашевым, выплеснулись наружу. Иван стал жестоким тираном, от рук которого пали десятки тысяч ни в чем не повинных россиян. Историки объясняют эту патологическую кровожадность Грозного свойственной ему прогрессирующей манией преследования. Утверждают, что он параноик особого типа, находивший особое удовольствие в страданиях своих, по большей части выдуманных, врагов. При этом он часто прибегал к шутовству, которое было чисто внешним, скрывающим зловещее садистское начало. В этой связи замечателен ставший хрестоматийным эпизод из известной баллады А.К. Толстого «Князь Михайло Репнин». Как человек средневековья, Грозный был склонен к театральным эффектам, и гибель не угодившего ему князя Репнина поставил театрально. Во время пира, когда перед царем плясали милые его сердцу скоморохи, Иван и этому воеводе повелел надеть потешную мошкару. Тот, однако, отказался присоединиться к проклятым церковью кощунникам и, с достоинством отшвырнув прочь маску, протянутую царем, изрек: «Да здравствует вовеки наш православный царь! Да правит человеки, как правил ими встарь! Да презрит, как измену, бесстыдной лести глаз! Личины ж не надену я в мой последний час!» На следующий же день, во время всенощной, когда Репнин, стоя на коленях, молился в храме, Его зарезали прямо у алтаря. Заподозрив в измене старика конюшева И.П. Челеднина Федорова, будто бы желавшего свергнуть его с престола, Грозный разыграл целое театральное действо. В присутствии всего двора он надел на него царскую одежду, посадил на трон, дал в руки Порфиру, снял с себя шапку, низко поклонился и сказал: «Здрав буди, великий князь земли русские! Се приял ты от меня честь тобою желаемую!» ¶¶